Well, it is my great privilege and tremendous joy to be here this weekend.
Моя огромная привилегия и радость быть с вами вот этот weekend и проводить его вместе с вами.
I have a great love for this church and for the ministry here.
Я очень сильно люблю эту церковь и то служение, которое совершается в этой церкви.
And a great respect for the elders, the leaders here of this church.
И, конечно же, у меня огромное уважение к пресвитерам, к служителям этой церкви.
So I do want to say a word of thanks to them for allowing me this opportunity this morning.
И я хочу прежде всего сказать спасибо большое, что вы позволили мне быть сегодня здесь и обращаться к вам сегодня утром.
I invite you to turn with me in God's word to Hebrews chapter 12.
Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли Слово Божие, послание к Евреям, 12 главу.
Since we are observing the Lord's table today,
у нас сегодня происходит воспоминание страданий Господа.
I thought we would look at an interesting passage that will help us set our hearts on what Christ accomplished at the cross.
Я думаю, что было бы очень хорошо посмотреть на интересный текст, который направляет нас к тому, чтобы увидеть, что Христос совершил на кресте.
We're going to take a trip this morning and look at two mountains.
Сегодня утром мы с вами совершим такое путешествие, где мы рассмотрим две горы.
Mountains that are mentioned in Scripture.
Две горы, которые упоминаются в Писании.
We're going to take a trip to Mount Sinai first.
Сначала мы с вами сходим на гору Синай.
And then we're going to travel to Mount Zion.
А затем мы совершим путешествие на гору Сион.
And the passage that helps us take this brief trip is in Hebrews chapter 12.
И текст, который помогает нам совершить вот это короткое путешествие, находится в послании к Евреям, 12 главе.
It's verses 18 through 24.
Стихи с 18 по 24.
Now before we read that passage, just a quick reminder about the book of Hebrews.
И прежде чем мы с вами прочитаем этот текст, хочу небольшое напоминание сделать вообще о книге Евреям.
This book is a rich study of the superiority of Christ.
Послание к Евреям очень богатое изучение превосходства Иисуса Христа.
And the superiority of the gospel message.
И превосходство евангельской вести.
As it is compared to the old covenant.
В то время как эта весть сравнивается с Ветхим Заветом.
The old covenant that God made with the nation of Israel.
Ветхий Завет, который Бог заключил с народом израильским.
The author of this book was writing to mostly Jews who had converted to Christianity.
Автор послания пишет эту весть в основном евреям, которые обратились в христианство.
But they were Jews who were facing increasing persecution because of their faith in Christ.
Но были евреи, которые испытывали очень сильное гонение из-за своей веры во Христа.
A small number of them were even considering returning to Judaism.
И некоторые, небольшое количество этих евреев, стали рассматривать, может быть, возможность возвращения назад в иудаизм.
They believed there was more safety in Judaism than in Christianity because of the persecution.
Они поверили, что в иудаизме было больше безопасности, чем в христианстве.
And of course, if they did abandon their profession in Christ,
ну и, конечно же, если бы они ушли от исповедания Иисуса Христа,
then that would make it evident that they were never truly saved.
Тогда бы это показало, что на самом деле они никогда и не были спасенными.
So the author was encouraging the readers to persevere in their faith.
Поэтому автор послания призывает читателей стоять твердо в вере,
despite all the persecution.
Несмотря на все гонения.
In particular, chapter 12 makes the point that our Christian life is like a race.
И конкретно 12 глава показывает, что наша христианская жизнь похожа на забег.
But it's a marathon race.
Но это забег марафона.
A race in which we must endure to the very end.
Забег, в котором нам нужно устоять, дойти до конца.
And chapter 12 teaches us what God does to help us persevere.
И 12 глава показывает, учит нас, что же делает Бог, чтобы помочь нам устоять до конца.
He disciplines us.
Он наказывает нас.
And that means he corrects us.
Это означает, что он исправляет нас.
So that we find strength to go on.
Чтобы мы увидели, в чем же сила, чтобы продолжать идти дальше.
And that short summary of this book brings us to our passage, starting at verse 18.
И это короткое суммирование подводит нас к нашему тексту в 12 главе послания к Евреям с 18 стиха.
Here the author gives us the blessings and assurance that we have in Christ.
Здесь автор послания показывает благословение и уверенность, которую мы имеем во Христе.
And that's in contrast to judgment.
Это в противопоставлении суду.
The judgment that comes to anyone who denies Christ or abandons Christ.
Суду, которую принадлежит всем, кто отвергает Христа или уходит от Христа.
And this contrast is represented by the two mountains that I mentioned to you.
Этот контраст представлен двумя горами, о которых я вам уже сказал.
Mount Sinai,
гора Синай,
and Mount Zion,
и гора Сион.
You'll remember that in the Old Testament, under the Old Covenant,
и вы наверняка помните, что в Ветхом Завете, вот во время того, как заключался Ветхий Завет,
that God called Israel to assemble before him at Mount Sinai.
Бог призвал Израиль, чтобы они собрались как народ у горы Синай.
But we encounter the Lord under the New Covenant at a different mountain.
Но мы встречаем Господа в Новом Завете на другой горе.
And that is Mount Zion.
Это гора Сион.
Now, as we read the passage, I want you to notice something.
И читая этот текст, я хочу, чтобы вы отметили кое-что.
It's a verb that's found in verse 18 and verse 22.
Это глагол, который вы найдете в 18 стихе и 22 стихе.
It's the verb come.
Глагол этот говорит приступили или пришли.
Verse 18 will say you have not come.
18 стих говорит вы приступили не.
But verse 22 will say you have come.
А в 22 стихе говорит вы приступили к чему-то.
So let's read verses 18 through 24.
Давайте прочитаем стихи с 18 по 24. Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
So let's examine these two mountains.
Давайте с вами исследуем эти две горы.
The first one we're going to call, number one, the mountain of law.
Давайте назовем первая гора или номер один, это гора закона.
The mountain of law.
Гора закона.
As you know, the nation of Israel was once in bondage in Egypt.
И насколько вам известно, народ израильский однажды был в рабстве в Египте.
For hundreds of years.
Сотни лет.
But God did eventually deliver them from that bondage.
Но потом Бог избавил их из рабства.
But he didn't just bring them out and turn them loose.
Но Бог не просто вывел их из Египта и отпустил их, идите куда хотите.
God chose Moses to lead them to a particular mountain.
Бог выбрал Моисея, чтобы вести их конкретной горе,
so that they could worship him.
Чтобы они могли поклониться ему.
And that was Mount Sinai.
И это была как раз гора Синай.
It's a literal mountain.
Это настоящая гора.
A tangible physical mountain.
То есть это физическая гора, которую можно пощупать.
And it was at Mount Sinai that God gave Moses the law.
И именно на горе Синай Бог дал Моисею закон.
So when they gathered before Mount Sinai to meet with God,
и когда они собрались у горы Синай, чтобы встретиться с Богом,
they were overwhelmed with the reality of who God is.
Их полностью поразила та реальность, кто же такой Бог.
He's a holy God.
Он святой Бог.
He's a God who hates sin.
Это Бог, который ненавидит грех.
He's a God of judgment who demands justice.
Это Бог Судья, он требует справедливости.
And the recognition of that reality was frightening to them.
И признание этой реальности было абсолютно ужасающим, пугающим для них.
How frightening was it?
Насколько пугающим?
Well, the author tells us here.
И автор говорит нам здесь.
There were certain manifestations that happened when they approached the mountain.
Были определенные проявления, которые они видели, когда подошли к горе.
Some were visible and some were audible.
Некоторые были видимы, некоторые были слышимы.
So look at verse 18.
Посмотрите на 18 стих.
It says that when they approached Mount Sinai,
здесь говорится, когда они подошли к горе,
they came to a blazing fire.
Они подошли к пылающему огню.
That fire occurred as God descended upon the mountain.
Этот огонь показывал, что Бог сошел на гору.
And the people could feel the heat of that fire when they stood at the mountain's base.
И люди даже могли ощущать огонь, жар этого огня, когда стояли у подножия горы.
So the fire's hot, destructive power was a barrier to access.
И поэтому огонь, его жар были своего рода барьером для того, чтобы никто не подходил к горе.
Notice that the mountain was also enveloped in darkness and gloom.
Посмотрите также, что гора была окружена тьмой и мраком.
There was a blackness caused by a thick cloud that covered the mountain.
Вот эта тьма, мрак была образована очень таким толстым облаком, очень глубоким облаком, которое окутало эту гору.
And the smoke of the fire even contributed to that darkness.
И можно сказать, что дым от огня также можно придавал еще тьме большую темноту.
Verse 18 says there was a whirlwind.
А дальше в 18 стихе мы видим, что там была буря.
A storm-like condition.
Буря или обстоятельства, похожие на бурю.
And a strong wind within the storm.
Очень сильные ветры в этой буре.
Now we find more information about all of this back in Exodus.
И, конечно же, в книге Исход мы можем найти чуть больше информации обо всем этом.
You find the account of this in Exodus chapter 19.
В Исход, в книге Исход 19 главе вы можете найти описание, как все это происходило.
So we find more details there.
И там мы находим гораздо больше деталей.
We find some more details in Deuteronomy.
Мы также находим детали в книге Второзакония.
But one thing that Exodus 19 adds to the story.
Одну вещь хочу сказать, которую книга Исход 19 глава добавляет к этой истории.
Is that there was thunder?
Что там был гром.
They saw lightning.
Они видели молнии.
There was even an earthquake.
Даже было землетрясение.
Exodus 19 says the whole mountain quaked violently.
Исход 19 глава говорит, что вся гора колебалась очень сильно, тряслась.
So this entire scene emphasized the awesome majesty and holiness of God.
Вся эта сцена описывает величие страшного Бога.
Verse 19 says they heard the blast of a trumpet.
В 19 стихе мы читаем, что они слышали трубный звук.
The trumpet sound represented authority.
Трубный звук представляет собой власть.
And again, back in Exodus 19, it says the trumpet sound grew louder and louder and louder.
И опять же, в книге Исход 19 главе мы читали о том, что трубный звук этот становился все громче, громче и громче.
And if that wasn't enough, even God began to speak.
И даже если этого не было достаточно, Бог сам начал говорить.
Our text says that they heard the sound of words.
Потому что в 19 стихе мы читаем, что они слышали слова, они слышали глаголы.
This is where Deuteronomy 4 helps us a little bit.
Книга Второзакония 4 глава помогает нам здесь немножко увидеть лучше картину.
It says in verse 12 that they heard the sound of words, but they saw no form. It was just a voice.
В Исходе 4:12 мы читаем, что они слышали голос, но они не видели, то есть они не знают, откуда исходит этот голос.
And Exodus 19 says that God's word sounded even more like more thunder.
А 19 глава Исход говорит о том, что Божий голос звучал, как будто бы еще больше гром гремел.
It's interesting how the people responded to all of this.
Интересно, как люди отреагировали на все это.
Especially this part.
Особенно на эту часть.
It's in verse 19.
В 19 стихе мы читаем.
That they begged that there be no further word spoken to them.
Слышавшие просили или умоляли, чтобы к ним более не было продолжаемого слова.
The Israelites couldn't endure it anymore.
Израильтяне не могли этого больше терпеть.
They begged that God would stop.
Они умоляли, просили, чтобы Бог прекратил говорить.
And God granted their request.
И Бог ответил на их просьбу.
And he agreed to begin speaking to them through Moses.
И он согласился говорить к ним через Моисея.
But there was one thing that especially added to their fear that God said to them.
Но была одна вещь, которая особенно добавила к их страху по отношению к Богу.
We find the details of it in Exodus 19.
Опять же, детали мы находим в книге Исход 19 главе.
He warned them, do not go up to the mountain, don't touch it.
Он предупреждает их, не подходите к горе, не прикасайтесь к ней.
Don't even touch the border of the mountain.
Не прикасайтесь даже к границе вокруг горы.
It says in Exodus 19 that whoever touches it would be put to death.
В Исходе 19 главе сказано, что кто прикоснется, того должно было предать смерти.
Even if one of their animals wandered too close to the mountain.
Даже если одно из животных подошло бы слишком близко к горе.
Even if that animal touched the mountain.
Даже если бы это животное коснулось горы.
It says they were required to kill it.
Там сказано, что нужно было убить это животное.
Either to stone it.
Нужно было ли побить его камнями.
Or to kill it with an arrow or a spear.
Убить его либо стрелой, либо копьем.
In other words, the method of killing the animal had to be one where they did not touch the animal.
Другими словами, способ убиение животных должен был такой, что они должны были прикасаться к этому животному.
Because if the animal touched the mountain, the animal was defiled.
Потому что если животное прикоснулось к горе, значит, животное осквернилось, нельзя было к нему прикасаться.
And the people didn't want to get too close to the mountain.
А люди не хотели никаким образом приближаться к горе.
So they killed the animal with something they could throw.
Поэтому они должны были убить животное чем-то, что можно было просто бросить в животное.
This is a very frightening situation.
Это очень страшная ситуация.
And verse 20 confirms what I said.
И 20 стих подтверждает, что я только что сказал.
That if the beast touches the mountain, it will be stoned.
Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями.
What does all this represent?
Что все это представляет?
Well, if you put it all together,
но если вы все это вместе соедините,
Mount Sinai represented something.
Гора Синай кое-что представляет.
That God cannot be approached.
Что нельзя подойти к Богу.
The absolute unapproachableness of God.
Абсолютная неприкосновенность Бога.
Sinful man cannot come near him and live.
Грешный человек не может приблизиться к Богу и остаться в живых.
Well, understandably, the people were gripped with fear.
Ну и, конечно же, люди были охвачены страхом.
In fact, even Moses was afraid.
Даже сам Моисей был напуган.
Verse 21 says that he was full of fear and trembling.
21 стих говорит, что даже Моисей был в страхе и трепете.
And that's amazing.
И это удивительно.
I mean, this was Moses.
Представьте себе, это был Моисей.
God's chosen leader.
Божий избранный лидер.
He had seen some amazing things in the past.
Он видел удивительные вещи в прошлом.
He had already witnessed the voice of God in the burning bush.
Он уже был свидетелем Божьего голоса в горящем кусте.
He had already witnessed the amazing power of God in the plagues in Egypt.
Он уже был свидетелем удивительной Божьей силы в казнях, которые он явил над Египтом.
He had already witnessed God's awesome power in delivering the Israelites from the Egyptians through the Red Sea.
Он уже был свидетелем того, как Бог удивительным образом провел и избавил Израиль от египтян, когда провел их через море.
And still, this Moses was terrified.
И все же, этот же Моисей здесь был в страхе и трепете.
The God of Sinai?
Бог Синая.
That's a God to be feared.
Это Бог, которого нужно бояться.
Because he's a God of law.
Это Бог закона.
A God of justice and judgment.
Бог справедливости и Бог суда.
So the readers should have been thinking about this.
И читатели должны были бы думать об этом.
Why would any of those original readers want to go back to Judaism?
Почему эти изначально читатели хотели бы вернуться назад в иудаизм?
Why would someone want to go back to a covenant of law?
Почему кто-то бы хотел вернуться назад к завету закона?
But we can broaden the principle.
Но мы можем расширить немного этот принцип.
Why would anyone want to live under a system of legalism?
Кто из нас хотел бы, или почему кто-то хотел бы жить под системой законничества?
Why would someone want to live under a legalistic system of human effort?
Кто хотел бы жить под вообще системой легализма, законничества человеческих усилий?
Human works as a way to get God to accept them.
Человеческих дел, через которые они ожидают, что Бог примет их.
That's a system destined for failure.
Это система, которая в итоге обязательно разрушится, развалится.
Because no one can perfectly fulfill the law's demands.
Потому что никто не может исполнить совершенно требования закона.
And therefore no person can escape judgment.
И поэтому ни один не может избежать суда.
Every person has nothing to expect from Sinai but judgment.
Никто, ни один, каждый человек не может ожидать ничего от Синая, кроме суда.
If you're living at Mount Sinai,
если вы живете на горе Синай,
if you're trying to merit your salvation,
если вы стараетесь заслужить свое спасение,
you should be afraid.
Вам нужно бояться.
Let me clarify something.
Я хочу кое-что прояснить.
It's not that the law of God is bad.
Не то, чтобы закон Божий плох.
The law of God is a good thing.
Закон Божий – это замечательно.
It has a good and important purpose.
У него есть очень правильная, хорошая и важная цель.
The law of God is like a mirror.
Закон Божий – как зеркало.
We look at the law and we see ourselves the way we really are.
Мы смотрим в зеркало, и мы видим себя такими, какие мы есть на самом деле.
Not the version of ourselves that we created in our own minds.
Не просто та версия, которую мы сами себе придумали и сделали в своем разуме.
We see in the law that we come completely short of God's standard of perfect righteousness.
В законе мы видим, что мы полностью не соответствуем совершенной Божьей праведности.
So the law of God does a good thing.
Поэтому закон Божий совершает хорошее. хорошую вещь.
It leads a person to be aware of their sinfulness.
Он ведет человека к осознанию своей греховности.
It leads them then to faith and repentance.
Он ведет человека к вере и покаянию.
It leads them to God to deliver them.
Он ведет их к Богу, чтобы он избавил их.
And that leads us to our discussion of the other mountain.
Это подводит нас к обсуждению другой горы.
Christians are those who have come to another mountain.
Христиане — это те, кто приходит на другую гору.
It's not Mount Sinai, verse 18 says.
Это не гора Синай, как говорится в 18 стихе.
We've abandoned Sinai.
Мы ушли от горы Синай.
And we've come to Mount Zion.
И мы подошли к горе Сион.
So number one, we saw the mountain of law.
Итак, во-первых, мы с вами рассмотрели гору закона.
Let's call this one number two.
Давайте назовем эту вторую горой.
The mountain of grace.
Гора благодати.
The mountain of grace.
Гора благодати.
You see, God is not only a God of law.
Вы знаете, Бог не только Бог закона.
He's not just a God of justice and judgment.
Он не только Бог справедливости и суда.
He's a God of grace.
Он Бог благодати.
A God of mercy and love.
Бог милости и любви.
And that's a way of summarizing what Mount Zion represents.
Это то, что суммирует в себе гора Сион.
It's the mountain of grace.
Это гора благодати.
The mountain of joy.
Гора радости.
It represents approachableness to God.
Она как раз показывает то, что Богу можно подойти.
It represents the way to be accepted by God.
Это показывает то, что Бог может принять вас.
Mount Zion represents the gospel.
Гора Сион представляет собой Евангелие.
So if people have embraced the gospel message,
итак, люди, которые приняли евангельскую весть,
about forgiveness of our sin that's found in Jesus,
в отношении того, что мы можем получить прощение грехов, которое находится в Иисусе Христе,
and in all that he accomplished by his perfect life and his death on the cross,
и во всем, что он как раз совершил через свою жизнь и свою смерть на кресте,
then they're saved from their sin.
И они спасены от своих грехов.
And in one sense, they're in Zion now.
И в каком-то смысле эти люди теперь находятся на Сионе.
We taste Zion now.
Мы с вами можем попробовать Сион.
And yet Scripture teaches Zion is also what we are headed to in the future.
И также Писание учит, что Сион — это то, куда мы направляемся в будущем.
And so the next verses mix those two ideas.
И поэтому следующие стихи, они как раз смешивают эти две идеи.
Verse 22 says, "You have come to Mount Zion."
22 стих говорит: "Вы приступили к горе Сион."
And to the city of the living God.
И вы приступили к ограду Бога живого.
And you have come to the heavenly Jerusalem.
Вы пришли к небесному Иерусалиму.
Even though we're not in heaven yet.
Хотя мы еще пока не на небесах.
Just something to understand about the language here.
Кое-что хочу, чтобы вы поняли в отношении того, каким образом здесь все описывается.
The author inserts this idea of a city here into the text.
Автор здесь помещает идею города Божьего в тексте.
And that's based on something found in 2 Samuel chapter 5.
И это мы находим с вами во второй книге Царств в пятой главе.
There we find something about the name Zion.
Там мы с вами находим кое-что в отношении этого названия Сион.
Zion was the name given to a particular area.
Сионом была названа определенная area.
Where there was a hill.
Это было как холм.
And David, King David, captured that hill.
И Давид, царь Давид, захватил этот холм.
And he made it his royal residence.
И он сделал там свое царское проживание, свой царский дворец построил там.
That happened 7 years after he became king.
Это произошло через 7 лет после того, как он стал царем.
That area, that mountain began to be called Zion.
И эта область, эта area или эта гора стала называться Сионом.
The Ark of the Covenant was placed in a tent there. In Zion.
И как раз Ковчег Завета был помещен в да, он помещен был там, на горе Сион.
That's right. I'm sure. So that mountain.
В шатре, да, на горе Сион.
That mountain called Zion.
Итак, эта гора Сион.
Then began to represent the dwelling place of God.
Стала представлять собой место пребывания Бога.
Psalm 132 even says that.
31 псалом даже говорит это.
God says, "This is my resting place."
Бог говорит: "Это место моего пребывания."
I live here.
Я здесь живу.
In time, Mount Zion became synonymous with Jerusalem.
Со временем гора Сион стала синонимом с городом Иерусалим.
So Jerusalem was known then as the city of God.
И Иерусалим стал известен как город Божий.
And it was the place of sacrifice.
И это было место жертвоприношения.
So Zion is a mountain on one hand.
Итак, Сион, с одной стороны, это гора.
But it's a city on the other hand.
Но с другой стороны, это город.
A mountain city.
Это, можно сказать, такой город на горе.
Represents God's presence.
И как раз представляет собой присутствие
Божье. The place where God graciously lives with his people.
Это место, где Бог по своей милости живет со своим народом.
So therefore, it represents what we know now.
И поэтому это представляет то, что мы с вами знаем сейчас.
That we're accepted by God.
Что мы приняты Богом.
And we dwell in his presence.
Что мы с вами пребываем в его присутствии.
And yet, in the ultimate sense, the city represents heaven.
И можно сказать, в наивысшем смысле этот город представляет собой небо.
In fact, if you look back at chapter 11 of Hebrews,
и если вы чуть-чуть посмотрите назад в 11 главу послания к евреям,
that great chapter about the heroes of the faith,
это замечательная глава о всех героях веры.
All the people listed there, they were not perfect people.
Все люди, которые здесь перечислены, они не были совершенными людьми.
But there was one thing they were each known for.
Но они были известны по одной вещи.
They persevered in their faith of trusting God.
Они устояли в своей вере и в доверии Богу до конца.
And so in Hebrews 11 verse 10,
и в послании к евреям 11 главе 10 стихе
it says something about Abraham.
Здесь кое-что сказано об Аврааме.
I mean, God gave him some promises that he never saw in this world.
Бог дал ему обетования, которых он никогда не видел в этом мире.
So it says he was looking ahead for a city to come.
И в 10 стихе сказано, что он ожидал города, будущего города.
A city whose architect and builder is God.
Города, основание которого художник и строитель Бог.
I mean, while Abraham was on earth, he lived in tents.
Пока Авраам жил здесь на земле, он жил просто в шатрах.
He was a pilgrim wandering around in the land that God had promised to him.
Он был пилигримом и ходил по той земле, которую Бог обещал дать ему.
But he knew he was part of something.
Но он знал, что он был частью чего-то большего.
A heavenly city.
Небесного города.
And it was on that future existence that he set his gaze by faith.
И он ожидал этого будущего пребывания и смотрел туда.
You find this city mentioned in Hebrews chapter 13.
В 13 главе послания к евреям мы снова встречаем этот город.
In chapter 13, verse 14.
В 13 главе, в 14 стихе.
It says, we are seeking a city which is to come.
Там сказано, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
So here's the point.
Вот что я хочу сказать.
When we embrace the gospel message,
когда мы принимаем евангельскую весть,
that there's forgiveness of sin found only in Christ,
что есть прощение грехов, которое только во Христе.
In other words, when we come to Christ,
другими словами, когда мы приходим ко Христу,
there's a sense in which we are also saying we've come to heaven.
Можно сказать, что в каком-то смысле мы приходим на небеса.
Because that's our future.
Потому что это наше будущее.
That's where our treasure is.
Это то, где наше сокровище.
That's where our hope is.
Это то, куда наша надежда направлена.
So back to our text.
Ну давайте вернемся назад к нашему тексту.
There are three designations here that are all synonymous.
Здесь есть три таких определения, которые все являются синонимами.
Whether we say Mount Zion or the city of God,
когда говорится либо гора Сион или град Божий,
or whether we say the heavenly Jerusalem,
или когда говорим небесный Иерусалим,
they're each an equal way.
Все они в равной степени.
To represent the new life we have in Christ under the new covenant.
Представляют собой новую жизнь, которую у нас во Христе. Под Новым Заветом.
But notice that the author of Hebrews goes even further in his explanation.
Но посмотрите, автор послания к евреям дальше даже идет в объяснении.
We're in Christ now.
Мы во Христе с вами сейчас.
We taste the heavenly city now.
Мы уже вкусили небесного города сейчас.
But we'll be there literally someday.
Но однажды мы будем там в реальном смысле.
And so in verse 22 he goes on.
В 22 стихе он продолжает.
He says, we've come to the host of angels and to the general assembly of angels.
Он говорит, что мы приступили даже к тьмам ангелов, торжествующему собору.
Grammatically, those two thoughts actually go together in the Greek.
Грамматически эти две мысли, они, кстати, идут вместе в греческом языке.
The idea of the assembly and the idea of the angels, it all fits together grammatically.
Идея торжественного собрания и ангелов, этих тьмы, это значит огромное количество ангелов, они идут вместе в греческом языке.
So he says we come to this wonderful and joyful assembly.
Он говорит, что мы подошли к этой прекрасной, радостному собранию.
The joyful gathering of all the angels in heaven.
Собранию всех ангелов на небесах.
It's like a celebration at a festival.
Это как празднование на замечательном празднике.
And the word for host literally means thousands and thousands.
И слово тьмы обозначает буквально тысячи тысяч.
A gathering of angels that's impossible to count.
Это собрание ангелов, которых просто невозможно сосчитать.
It's interesting that we find in the Old Testament that there were angels at Mount Sinai when God gave the law.
Интересно, что мы находим в Ветхом Завете описание, что во момент, когда Бог давал закон на горе Синай, были ангелы.
They were not joyfully celebrating there.
Они там радостно не праздновали.
Scripture tells us they were blowing the trumpets that represented judgment.
Писание говорит, что они трубили в трубы, которые сами по себе представляли суд.
But in Zion, in the heavenly city, they're celebrating.
Но на Сионе, в небесном городе, они представляют праздник.
They're celebrating the glorious triumph of God's grace over sin.
Они празднуют Божий триумф, победу над грехом.
And that joyful celebration awaits all those who are followers of Christ.
Это праздник, это празднование относится ко всем последователям Христа.
In heaven, we're going to be part of this group, verse 23.
На небесах мы будем частью этой группы. Посмотрите на 23 стих.
The church of the firstborn.
Церковь первенцев.
This gathering of people.
Это собрание людей.
The church, Christ's followers, is part of the new covenant.
Церковь или последователи Христа в Новом Завете.
Christ even said when he was on earth, I will build my church.
Христос, когда был здесь на земле, сказал: "Я создам церковь".
We're part of that gathering.
И мы часть с вами этого собрания.
And he calls it the gathering of the firstborn.
И он называет это собранием или церковь первенцев.
That's a term related to inheritance.
И это термин, который относится вообще к наследству.
We have this inheritance in heaven.
У нас есть наследство на небесах.
That Peter tells us is undefiled.
И Петр говорит, что это не запачканное наследие.
Will not fade away.
И оно, которое никогда не устареет или потемнеет.
And we have that inheritance simply by birth, our new birth.
И это наследство у нас просто от рождения, от нового нашего рождения.
So we come to this whole city of firstborns.
Итак, мы приходим с вами к целому городу первенцев.
As Christ, as John says in John chapter 1, that all those who come to Christ are called children of God.
Как Иоанн говорит в первой главе Евангелия Иоанна, он говорит, что все приходящие ко Христу становятся детьми Божьими.
Paul says in Romans 8 that we're heirs along with Christ, heirs of God.
Павел говорит в послании к Римлянам 8 главе, он говорит, что мы наследники со Христом, мы наследники Христовы.
And there's more in verse 23.
И здесь мы дальше можем еще видеть больше в 23 стихе.
All these firstborns, it says, are enrolled in heaven.
Все эти первенцы написано, что они написаны на небесах.
Our names are recorded in God's book.
Наши имена записаны
in Revelation 21 is called the Lamb's Book of Life.
Откровение 21 глава говорит, что записаны в книге Агнца.
In Philippians chapter 4, Paul said this.
Филиппийцам 4 глава апостол Павел говорит следующее.
In verse 3 it says the fellow workers that he worked with.
Он говорит, что там соработники, или то есть работники, с которыми он работает.
Are those whose names are in the book of life.
Это те, чьи имена записаны в книге жизни.
So all of this is representing our citizenship in heaven.
Все это представляет наше гражданство на небесах.
And we have this inheritance, a right to an eternal inheritance.
И мы с вами имеем наследство или право на вечное наследство.
Because if we come to Christ, our names are recorded in this heavenly register.
Потому что если мы пришли ко Христу, наши имена записаны, или можно так сказать, они навечно зарегистрированы там на небесах.
And our names are permanently recorded there.
И они записаны там навсегда.
And that comes from the verb that's used in our text, enrolled.
И как раз исходит из того термина, который использован в 23 стихе, написанный. Вот это слово, можно сказать, записан навечно.
It's in the perfect tense.
Состоит это в совершенном времени.
It means our names will never be removed.
То есть наши имена никогда не будут оттуда убраны.
And look at the text again. It gets even better.
Но посмотрите на текст снова, потому что становится еще интереснее и лучше.
God himself is in Zion.
Бог сам находится на Сионе.
You come to God, the judge of all.
Ты приходишь к Богу, судьи всех.
The only creator and sustainer of all things.
Единственный творец и тот, кто все держит в своей руке.
And he's the judge of all.
И он судья всех.
No creature is hidden from his sight.
Никто не сокрыт, никакое творение не скрыто от
него. All must give an account.
И все должны дать ему отчет.
And at Mount Sinai they understood that this was a God of law.
И на горе Синай они понимали, что это Бог закона.
Who judges all those who are disobedient.
Он судит всех, кто не послушен ему.
But the great thing is, in Christ,
но величайшая вещь, что во Христе,
this judge is not threatening to us.
Этот судья нам больше не угрожает.
He's our Father.
Он наш отец.
He's the Father who provided His Son to be the sacrifice to pay for our sin.
Это отец, который дал своего сына, чтобы заплатить за наши грехи.
So the fact that we come to the Judge of all is not threatening to us.
И поэтому тот факт, что мы приходим к судьи всех Богу, это больше не ужасающий, не пугающий факт.
This is actually reassuring.
Наоборот, это утверждающий факт.
That Christ sacrificed that paid for our sin.
Что Христос пожертвовал собой, заплатил за наш грех.
God has accepted that sacrifice.
И Бог принял эту жертву.
And that makes our acceptance possible.
Это делает наше принятие Богом возможным.
So we're coming to a heavenly Father who's merciful and gracious.
Итак, мы приходим к небесному Отцу, который милостивый и милосердный.
And that means for us.
Что это значит для нас?
God's throne is not a throne of judgment.
Божий суд это Божий трон это не трон суда.
It's a throne of grace.
Это трон благодати.
Verse 23 says we join another group that's already there.
23 стих говорит, что мы, кстати, присоединяемся еще к одной группе, которая там уже находится.
The spirits of the righteous made perfect.
К духам праведников.
This refers to the Old Testament saints.
И здесь говорится о ветхозаветных святых.
Still saved by faith.
Они также спасены по вере.
But under the old covenant.
По Ветхому Завету, в Ветхом Завете.
Christ's sacrifice on the cross reached back to cover their sin as well.
Божья жертва на кресте также была и за них, тех, кто прожили до него.
And these Old Testament saints are in heaven.
Эти ветхозаветные святые на небесах.
Waiting for that moment where they'll be joined with their glorified bodies.
Они ожидают того момента, когда они соединятся со своими прославленными телами.
And then we come to the climax thought in verse 24.
И затем мы подходим к кульминационной мысли в 24 стихе.
We come to Jesus.
Мы подходим к Иисусу.
The mediator of a new covenant.
Ходатай Нового Завета.
This one is placed last because it's the climax.
И эта мысль помещена последней, потому что это кульминация.
Under the old covenant, Moses was the mediator.
В Ветхом Завете Моисей был ходатаем или посредником.
But he was just as fearful as all the people standing there at Sinai.
Но он был настолько же напуган, как и все остальные люди, которые стояли у Синая.
But Jesus takes away all the fear.
Но Иисус забирает весь страх.
He opens wide the gate to heaven.
Он открывает врата на небо.
For all those who come in faith.
Чтобы все входящие по вере могли войти.
How did he accomplish that?
Как он этого достигает?
Verse 24 again.
24 стих снова.
It says we come to the sprinkled blood.
Здесь говорится, что мы подходим к крови кропления.
Christ shed his own blood at the cross.
Христос пролил свою кровь на кресте.
And what a great contrast that was to the blood of the animals in the Old Testament.
И это великий контраст, противопоставление тому, что было в Ветхом Завете, когда животные должны были проливать свою кровь.
Sacrifices that never truly took away people's sin.
Те жертвоприношения, которые на самом деле не забирали грех людей.
Christ's blood stands in contrast to that blood, the blood of the animals.
И как раз кровь Христа противопоставляется, она стоит в контрасте с той кровью животных.
But the author says something very interesting now.
Но автор здесь говорит что-то очень интересное.
That this sprinkled blood is in contrast to the blood of Abel.
Что эта кровь кропления она противопоставляется также крови Авеля.
Why does he mention that?
Интересно, почему он упоминает это?
Well, as we know, that was the first blood ever to be shed by man.
Но мы знаем, это потому, что это была первая кровь, которая была пролита человеком.
Abel was murdered by his brother Cain.
Авель был убит своим братом Каином.
And so the author says that Abel's blood is speaking.
И поэтому автор говорит, кровь Авеля говорит.
And that's actually a reference to something said back in Genesis chapter 4, verse 10.
И, кстати, это ссылка на то, что сказано назад, если посмотреть назад, в 4 главе книги Бытие, 10 стихе.
Remember what God said to Cain in Genesis 4?
Помните, что Бог сказал Каину в Бытие, 4 главе?
He said, Cain, your brother's blood is crying out to me from the ground. I hear it.
Он говорит, Каин, кровь брата твоего вопиет ко мне, я слышу ее.
What was Abel's blood speaking loudly about?
О чем же говорила так громко кровь Авеля?
The consequences of sin.
О последствиях греха.
Blood crying out for justice.
Кровь, которая вопиет о справедливости.
I would imagine that this was true about Cain.
Я думаю, что это было действительно истина в отношении Каина.
That since God cursed Cain because of his murder,
поскольку Бог проклял Каина за это убийство,
I would imagine the voice of Abel's blood continued to haunt him all of Cain's life.
Я могу представить себе, что та кровь, которую он пролил, кровь Авеля, могла преследовать его всю его жизнь.
Haunting his conscience.
Преследовать его совесть.
Continuing to cry out loudly in his conscience about what he had done.
Постоянно взывать к его совести о том, что он совершил.
So here's the point.
Но вот в чем смысл.
There is another blood.
Есть еще одна кровь.
That speaks even more powerfully.
Кровь, которая говорит гораздо более громче.
The blood that Jesus shed to atone for the sins of his people.
Кровь, которую Иисус пролил за искупление своего народа.
This blood cries out about a better covenant.
Его кровь вопиет о лучшем завете.
It cries out about redemption, not condemnation.
Она вопиет об искуплении, а не осуждении.
It speaks about acceptance, not rejection.
Она говорит о принятии, а не отвержении.
Abel's blood cries out for justice.
Кровь Авеля требует справедливости, она вопиет о справедливости.
Christ's blood cries out for mercy and pardon.
Кровь Христа вопиет о милости и прощении.
You see, when we come to Mount Zion,
когда мы с вами подходим к горе Сиону,
we came to Jesus,
мы подходим к Иисусу,
the mediator of this better covenant,
посреднику, ходатаю этого лучшего завета.
So again, put all this together.
Итак, снова, давайте все это соединим.
Sinai symbolizes law.
Синай представляет собой закон.
Zion symbolizes grace.
Сион представляет собой благодать.
Man cannot be saved by law.
Человек не может быть спасен по закону.
But he can be saved by grace.
Но он может быть спасен по благодати.
What a contrast between these two mountains.
Какой контраст между этими двумя горами?
Sinai was terrifying.
Синай – ужасающая гора.
It forbid acceptance.
Полностью препятствует любому принятию.
Because the law just confronts us with commandments.
Потому что закон показывает нам заповеди и обличает нас в них.
With condemnation.
Осуждает нас.
Sinai is closed to all.
Синай закрыт для всех.
No one can please God on Sinai's terms.
Никто не может угодить Богу на условиях Синая.
Because Sinai's terms is perfect fulfillment of the law.
Потому что условия Синая – это совершенное исполнение закона.
Zion invites us.
Синай приглашает нас.
It's gracious.
Он настолько милосердный.
Because grace presents to us atonement.
Потому что благодать представляет нам искупление.
Forgiveness and salvation.
Прощение и спасение.
Sinai is closed.
Синай закрыт.
Sinai is open for people to come.
А Сион открыт для людей прийти.
Jesus has taken away everything that would be opposed to us coming to God.
Иисус забирает все, что могло мешать нам прийти к Богу.
He's taken away the darkness.
Он забирает тьму.
The fire and the gloom.
Он забирает огонь и мрак.
He even changes how we see the law.
Он даже меняет то, как мы вообще смотрим на закон.
In Christ,
во Христе,
we come to love the law.
Мы начинаем любить закон.
Because it helps us know how to live our lives in a way to glorify our Savior.
Потому что он помогает нам понять, а как теперь нам жить таким способом, чтобы мы могли прославлять нашего Господа и Спасителя.
So let me conclude with two invitations this morning.
Я хочу сегодня завершить двумя приглашениями.
Here's the first invitation.
Первое приглашение.
If you are a follower of Christ,
если вы последуете Христу,
there's a point in your life where you came to Mount Sinai, you turned away, excuse me, from Sinai, but you came to Mount Zion.
Был момент в вашей жизни, когда вы от горы Синай пришли к горе Сион.
Then the invitation is this.
И тогда приглашение следующее.
Rest.
Отдыхайте.
Rest on that mountain.
Отдыхайте на этой горе.
If you're saved, you've come to this mountain.
Если вы спасены, то вы пришли на эту гору.
So in those moments when you are recognizing your sin,
в моменты, когда вы осознаете свой грех,
maybe even in despair over those sins that entangle you,
может быть, даже находитесь в отчаянии в отношении тех грехов, которые, может быть, где-то охватили вас, запутали.
When you find yourself weighed down by weakness,
когда вы находитесь, что вы под давлением этого греха,
in moments of time, struggling with doubt and fear,
в моменты, когда вы боретесь с сомнениями и страхом,
then rest.
Найдите покой.
Because this is how God sees you.
Потому что Это то, как Бог вас здесь видит.
That you're residents of the heavenly city already.
То вы уже жители небесного города.
And you're going to be perfected there someday.
И однажды вы будете там абсолютно совершенны.
With all others who have been saved by faith.
Со всеми остальными, которые были спасены по вере.
So yes, we battle sin now.
Конечно же, да, мы сегодня боремся с грехом.
There's a lot of sin to be put off.
И много грехов, которые нам нужно отложить.
In our living.
В нашей жизни.
And there's biblical thinking and behavior to put on in its place.
И есть библейское мышление, когда мы чем-то должны отложить те грехи и чем-то заменить их, что-то новое поместить на их место.
But our final perfecting in Christ is guaranteed.
Но наше окончательное совершенство во Христе гарантировано.
We're not just forgiven.
Мы не просто прощены.
We're safe.
Мы спасены.
We're secure.
Мы безопасны.
We're going to be made perfect in Christ.
Мы будем совершенными во Христе.
God sees us now in Christ.
Бог видит нас сейчас во Христе.
So rest in the reality of that.
Поэтому покойтесь, отдыхайте в реальности этого.
Even as you seek to grow in Christ.
Даже ища своего роста во Христе.
But there's another invitation.
Но есть и другое приглашение.
If you've never come to Christ for the forgiveness of your sin,
если вы еще никогда не пришли ко Христу для прощения грехов,
then this is your invitation.
Тогда это приглашение вам.
It's not rest.
Это не покой.
It's come.
Это придите.
Turn away from that other mountain.
Отвернитесь от той другой горы.
Come to this mountain.
Придите к этой горе.
In the book of Revelation, chapter 22, we find the Bible's final invitation.
В книге Откровения, 22 главе, мы находим последнее приглашение в Писании.
In Revelation 22:17, it says this.
Откровение 22:17 говорит такие слова.
Come.
Приди.
Let the one who is thirsty come.
Жаждущий, приди.
Let the one who wants water take the water of life without cost come.
Тот, кто хочет воды, воды жизни, приди без платы.
You know what that invitation is?
Вы знаете, что это за приглашение?
It's an invitation to abandon Sinai.
Это приглашение оставить Синай.
Come to Mount Zion.
Придите к горе Сион.
Abandon the mountain of human works and human effort.
Оставьте гору человеческих усилий, человеческих дел.
Abandon trying to get God to accept you by your own performance.
Оставьте желание постараться заслужить Божье расположение какими-то своими собственными усилиями и работой.
That's a fearful mountain.
Это гора страха.
It's a mountain of judgment.
Это гора суда.
But there's this other mountain.
Но есть другая гора.
The mountain of divine provision.
Гора божественного расположения.
The mountain of acceptance.
Гора Божьего принятия.
You see, every person is going to stand before God.
Каждый человек однажды предстанет пред Богом.
And be judged on the basis of one of these two mountains.
И будет судим на основании одной из этих двух гор.
You'll either be judged by law.
Он либо будет судим по закону.
Or be judged by grace.
Или будет судим по благодати.
Judge by your own performance, your own works.
Судим по своим собственным заслугам, своим собственным делам.
Or by the performance of someone else.
Или по заслугам кого-то еще.
Someone who took our place.
Того, кто занял наше место.
Christ's perfect life.
Совершенная жизнь Христа.
The one who obeyed God's law perfectly.
Тот, который исполнил закон Божий совершенно.
And the one who willingly gave his life to pay the debt of our sin on the cross, the sin of his people.
И тот, который добровольно отдал свою жизнь, чтобы заплатить тот долг за людей своих, за свой народ.
This is a good Sunday to ask yourself this question.
Это хорошее воскресенье, чтобы задать себе этот вопрос.
Because we're observing the Lord's table.
Потому что мы с вами сегодня совершаем воспоминание.
The reminder of what Christ did.
Напоминание того, что совершил Христос.
His work.
Его дело.
That points to Mount Zion.
Который указывает нам на гору Сион.
It's a good Sunday to ask yourself.
Это замечательное воскресенье, чтобы спросить себя.
Which mountain do you live on?
А на какой горе ты живешь?
Let's pray.
Давайте помолимся.
Our Father, we are grateful for your word.
Отец, мы благодарны тебе за слово твое.
That does teach us you are a holy, righteous God.
Оно учит нас тому, что ты святой и праведный Бог.
Who hates all sin.
Ты ненавидишь весь грех.
God who must punish sin.
Бог, который должен наказать грех.
In order to be a just God.
Чтобы быть справедливым Богом.
But we thank you that your word tells us that you are also a merciful God.
Но мы благодарим тебя, что слово твое также говорит, что ты милостивый Бог.
A gracious God.
Милосердный Бог.
A God who loves to forgive repentant and believing sinners.
Бог любящий прощать кающегося и верующего грешника.
Thank you for new life that is available in Christ.
Благодарим тебя за новую жизнь, которая доступна нам.
Trusting in Him alone for our salvation.
Мы доверяем Ему одному в нашем спасении.
Serving Him alone as our Master and Lord.
Служим Ему одному как нашему Господину и Господу.
Thank you for our Savior.
Благодарим за нашего Спасителя.
I pray for each person here today.
Молюсь за каждого человека здесь сегодня.
That they would be clear in their own hearts.
Чтобы в своем сердце они были очень ясны.
As to which mountain they live on.
На какой горе они находятся.
In our Savior's name.
Во имя Спасителя молимся. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!